Голоса Крыма.
В эфире программа «Голоса Крыма», в студии Ирина Седова. И сегодня мой собеседник Юрий Шамков, глава правления общественной организации «Демократические и гражданские инициативы». Юрий тоже, как и я, переселенец из Крыма. И сегодня в рамках моего небольшого цикла «История оккупации» мы поговорим о том, как все началось вот для вас, как началась для вас оккупация. Юрий, вот расскажи.
Да, добрый день. Как началась? Она началась из социальных сетей сначала, очень издалека. Если вы имеете в виду год назад, это март месяц, например, да, еще, конечно, до того, когда никто не предполагал, что будет дальше, а даже наоборот. Я помню, мы с моими коллегами даже в Симферополе находились недалеко от Верховного Совета тогдашнего, когда проходил митинг, и радостно сообщали, по-моему, если не ошибаюсь, Цеков, Аксенов, они радостно сообщали о том, что вот мы решили провести референдум и так далее. Ну, я могу вам сказать, что на площади стояло где-то человек 150 максимум, причем это были не местные люди. А мы стояли издалека и думали, ну, боже, какой бред, что из этого может получиться. Ну, получилось следующее, потом пошло дальше, и все это привело к тому, что сейчас есть. Как говорил один классик, теперь уже данные нам в ощущениях, которые есть.
Как это поменяло вашу жизнь? Вот чем вы занимались в Крыму и чем занимаетесь сейчас?
В Крыму я около 10 лет руководил общественной организацией своей, где я являюсь одним из основателей, директором. Эта организация занималась международными проектами информационными, в том числе европейскими проектами, поэтому несложно было себе представить, что я буду делать дальше на этой территории. Один из проектов был связан с европейской интеграцией. К нам в Крым приезжали очень известные журналисты украинские, в том числе и Андрей приезжал, Куликов. Это был чуть ли не последний визит журналистов вместе с... Это почти последний рейс самолета был, когда приезжала делегация ОБСЕ. И вот я в аэропорту встречал Андрея, заодно была делегация. И когда эти события уже начали очень ярко проявляться во всем, чем я раньше занимался, теперь я занимаюсь тем же самым. То есть в течение определенного времени я вывел организацию из оккупированной территории в поле Украины. Мы продолжаем работать. Я очень рад тому, что у меня есть такая возможность. Я считаю, что я поступаю правильно.
Какие сейчас ваша организация, каких успехов достигла за этот год? Вы в Киеве все время работаете?
Нет, мы не только в Киеве работаем. Мы стараемся участвовать во многих мероприятиях и делать то, что мы делали раньше, включая средства массовой информации. Я очень вам признателен, что я могу об этом поговорить на Хроматическом радио. Я помню еще больше года назад, когда... Еще Мустафа Наем был журналистом, тоже приезжал по нашим проектам в Крым, и мы беседовали о том, что было бы неплохо эту инициативу продолжить в региональном виде и в Крыму это делать. Это было когда-то. Теперь мы продолжаем работать, и я надеюсь, что у нас что-то получится, поскольку я считаю, что мое место здесь, и я должен делать то, что умею.
А можно поконкретнее о вашей работе? Вот что именно вы делаете?
Ну, в данном случае мы закончили несколько проектов. Один из них — это DVV International, один из проектов, который был связан с превенцией конфликтов. И мы работали в Житомирской области. Наши мероприятия проходили. До этого был проект с организацией, которая называется Minority Right Group. Она связана с национальными меньшинствами. Мы пробовали делать аналитику, что произошло в Крыму за последний период. И, к сожалению, удручающие результаты этого исследования, потому что гражданское общество в Крыму, можно сказать, сейчас уже не существует.
А можно поподробнее немножко о результатах вашего исследования и к каким выводам пришли эксперты?
Постепенно гражданское общество, то, что формировало гражданское общество в Крыму, это независимые средства массовой информации, общественные организации, инициативы какие-то, которые были четко ориентированы на демократические изменения и европейский вектор, они практически, ну, можно сказать, полностью исчезли из Крыма. Для этого есть объективные причины, в то же время они не объективные. Субъективный, то есть людей заставили этим не заниматься. По разным причинам они перестали этим заниматься. Очень многие уехали из Крыма. как и первая волна, которая была год назад, весной, первая волна, тот, кто уехал, это были преподаватели вузов, это были журналисты, это были представители общественных организаций. Это вот первая волна, это вот такая интеллектуальная. По моему мнению, скажем так, эмиграция из Крыма, из оккупированных территорий на материк, я бы назвал это как политическая эмиграция. Я думаю, что это вот так и есть, поскольку люди не могли принять то, что там произошло, и по разным причинам их заставили, и обстоятельства, и даже конкретные действия. Ну, я считаю, что это политическая эмиграция в первую очередь.
Вот только в нашей Керчи было более 100 национальностей людей и живут до сих пор. Вот какое будущее ждет эти общины, вот по вашему мнению, в связи с этой ситуацией?
Трудно сказать. По поводу анализа этой ситуации, которая сейчас в Крыму, я уже ни в одном месте об этом говорил и даже писал периодически. Сложно сделать анализ. Я бы не спешил сейчас с какими-то однозначными выводами, поскольку в данной ситуации, ну, даже логика не работает. То есть нельзя вот причина-следствие сказать, что будет дальше. Такая ситуация в стране как-то, так это все получилось. Что ждет общины? Я думаю, что они будут замыкаться. Они будут пытаться сохранить свою культуру и самобытность, как это бывает в таких ситуациях. К сожалению, то, что было раньше, когда можно было сказать, что Крым многонациональный, многокультурный, и вся эта культура дает именно тот колорит полуострова, который был, сейчас этого, к сожалению, нет.
Ну, это связано с тем, что просто не пускают в СМИ представителей других национальностей рассказывать о своей культуре? Или как вы думаете?
Я почему? Думаю, что в общей обстановке. Здесь я не думаю, что здесь подойдет протокол, который был раньше. То есть если, например, там на крымской государственной телерадиокомпании были программы на болгарском языке, на греческом, там, на крымско-татарском, то, в принципе, как вывеска в то время об этом можно было говорить, что у них есть доступ к этому, они рассказывают и сохраняют. В данном случае, если сейчас то, чем занимается та власть, которая сейчас есть в Крыму, и она совершает такие действия протокольные, то это совсем не значит, что это есть на самом деле. То есть, скажем, это для того, чтобы, если у них бы спросили, а правда ли, что болгары имеют доступ до средств массовой информации, они скажут, да, конечно, вот видите, программа в такое-то время она выходит, то на самом деле цели там совершенно другие. Ну, это мое мнение.
Ну, понятно. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас поддерживаете связи с Крымом? У вас там, может быть, ну, остались какие-то... Вы же не всю команду, наверное, с собой забрали. Как вообще работает ли связь сейчас вот Украины с Крымом, по вашему мнению, по вашему опыту?
Ну, я думаю, что она работает на уровне человеческих отношений. Люди все-таки сохраняют связи, пытаются как-то связаться. Операторы мобильные там не работают, поэтому используем интернет. Либо уже по факту, какие есть номера, по таким звоним, электронная почта и так далее. Конечно, поддерживаем отношения. К сожалению, замечаю о том, что многие мои знакомые, которые там остались, им приходится адаптироваться к данным условиям. И в связи с отсутствием информации о том, что же происходит, в принципе, в Украине, поскольку каналы там не работают, и узнать об этом нельзя, у людей, к сожалению, трансформируется сознание и отношение вообще к происходящему. Это по факту есть, и я это замечаю. Очень-очень жаль.
Вот мне бы хотелось узнать еще ваше мнение по поводу того, как мы можем противостоять этому. Вот имеется в виду гражданское общество, журналистское сообщество Украины?
Конечно, очень хотелось бы, чтобы те люди, которые остались в Крыму, они знали о том, что тот, кто покинул полуостров, продолжает делать все возможное, то, что они могут, для того, чтобы люди хотя бы узнали о том, что о них помнят, о том, что стараются хоть что-то сделать. Я думаю, что, конечно, этого недостаточно, но с другой стороны, каждый человек может делать исключительно то, что может. Вот я могу делать это, я это делаю. Политики могут делать другое, у них другие рычаги, они могут другое делать.
Ну, вот остановка транспортного сообщения с Крымом, ну, фактически пассажирского, повлияла, сильно ли повлияла на то, чтобы там обеспечить безопасность украинцев, как говорит наше правительство? Вот как вы думаете?
Ну, одно из впечатлений, которое вот я в течение жизни, видимо, оно у меня уже до конца останется. Много событий в жизни было, в принципе. Одно из них это когда я попал на первый поезд, который не доехал до Симферополя. То есть у меня 27 число декабря прошлого года. И я рискнул, потому что мне нужно было возвращаться из Киева, и я поехал, потому что у дочки был утренник 28-го, мне нужно было там быть. И вот 27-го поезд останавливается в Новоалексеевке, и, в принципе, я даже не знал, что я буду делать. И для меня, наверное, на всю жизнь останутся впечатления, когда, слава богу, были знакомые на машине, мы подъехали к этому шлагбауму, потом около 10 часов пытались пройти до следующего шлагбаума. И хорошо, что мы сидели в машине, потому что было холодно. А я в окно видел, как люди идут с чемоданами, с детьми, и на руках они проходят пешком эти 4,5 километра в туман. И это для меня очень сильное впечатление произвело. Правильно ли, вы имеете в виду, правильно ли поступили? Такой вопрос. Возможно, в данной ситуации это... о которой я не знаю, почему было принято такое решение. Возможно, это было и правильно. Но я думаю, что стоит подумать о том, чтобы граждане Украины, которые остались в Крыму, в том числе, и их немало, могли иметь возможность каким-то образом выезжать и приезжать, включая то, что дети растут, и очень многим нужно сделать какие-то документы, в том числе и взрослым. А документы можно сделать за территорией Крыма. Поэтому я думаю, что стоит подумать о том, чтобы как-то безопасно люди могли это делать. Это мое мнение субъективное. Да.
Ну, вот такой неожиданный вопрос. Если бы сейчас вдруг неожиданно вас поставили президентом Украины и сказали «возвращай Крым», вот что бы вы делали в первую очередь?
Ну, это бы и сделал. Вот, вернул бы.
Каким образом?
Ну, я не знаю, какие механизмы у президента есть. Наверняка очень огромные. Это какой-то стратегический план должен быть. Но в то же время у меня возникает вопрос. Где-то я прочитал какую-то статью, не помню, и задумался. Один из моментов был, когда обсуждались вот еще раз сделать референдум, так называемый, да, еще раз его сделать, но теперь уже в более спокойной обстановке, под наблюдением там международных организаций и так далее, и так далее, и так далее. Вот за последний год из Крыма уехало очень много людей, в том числе интеллект. Тот интеллект, который формировал общественное мнение каким-то образом. И сейчас его там нет. И поэтому даже если сейчас это все сделать, результаты будут очевидными, потому что, ну, дошло до того, что одна моя знакомая говорит, когда не было перебоев с водой, были в Крыму, она мне по телефону сказала, что вот как хорошо, Украина нехорошо поступает, мол, воду перекрыли, а Россия сюда пустила речку. То есть мне даже не было смешно. Это ужасно. До какой степени искажается сознание обычных людей. Что бы я сделал? Конечно, надо возвращать. Потому что то, что чужое, брать нельзя. И за это надо отвечать.
Ну вот сейчас просто такое ощущение безысходности возникает, да? Транспортное сообщение перекрыто, телеканалы украинские и радиостанции там не вещают. Сайты скоро начнут блокировать, скорее всего. И да. Тем более, что люди не верят украинским сайтам. И получается, что мы, даже если захотим сейчас вернуть Крым, то с какой стороны подходить к этому вопросу? Если население не готово возвращаться в Украину в большинстве своем. Вот в этом же основная проблема, как вы считаете, или нет?
В чем основная проблема? Основная проблема, как и всегда, и все эти годы в Украине, и я раньше об этом говорил, и сейчас могу сказать о том, что если брать Крым, да, было очень мало внимания государства на этот регион. Было мало внимания на другие регионы, но если брать Крым, то было очень мало, потому что государство в то время занималось совершенно другими вещами. Распределением должностей, бюджетом и так далее. То, что происходило в Крыму, его не зря называли заповедник коммунизма. Вы сами можете это подтвердить, что там происходило. И все эти годы там, ну, знаете, как... Для меня это примерно как латентные вот такие совки, вот, которые вот в период засухи они вот залегли на 23 года, а потом вот им дали сигналы, и они возникли. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Если включать то, что, по сути, это силовое решение вопроса, и люди ничего не выражали, а просто выходили и ну, изображали за определенные деньги, и не деньги тоже, то тогда нужно таким же правовым способом вернуть это обратно, а потом уже работать над гражданским обществом, потому что сейчас на него нельзя опираться, к сожалению.
У меня, когда я всю эту оккупацию там тоже провела, когда это все начиналось, ну, у меня возникло ощущение, что люди как бы хотят, то, что им, как бы, когда ввели войска, им дали возможность самовыражения. И вот в Керчи, на самом деле, были довольно серьезные митинги, все ходили с этими флагами и кричали «Россия, Россия», и они до сих пор еще выходят. И, то есть оно это, как, я не знаю, можно ли это назвать гражданским обществом, но вот они твердо верят в то, что действительно Россия их спасла. И как с этим убеждением потом, ну, как их переубедить, я теперь вообще не представляю, как вы думаете.
То, что я заметил по Симферополю во время проведения референдума, могу сказать честно. Я был в этот момент там и могу сказать до того, во время того и после того. Очень много людей, это были приезжие. Я еще раз говорю, это были приезжие люди, совершенно не местные, которые получили местную временную регистрацию и пошли на этот так называемый референдум. Я это видел по Симферополю, потому что происходит, сколько приехало людей, как были заняты гостиницы, которые стояли на площадях и так далее. С другой стороны, через некоторое время, буквально несколько месяцев, я встречал своих знакомых, которые занимались разными видами деятельности в Крыму. И даже те, которые вдруг поверили, что это к лучшему, их просто нельзя было узнать. Люди потеряли бизнес, люди потеряли работу, люди потеряли очень многое, и потом, как одна знакомая сказала, осталась только обесцененная лексика, просто сказать о том, как же глупо я поступила. Были и такие встречи у меня. Поэтому что с этим можно делать? Это, наверное, долгий процесс должен быть. То есть сначала это должен быть правовой процесс, а потом уже работать. Наверное, туда должна вернуться миссия ОБСЕ, туда должны вернуться какие-то программы, туда должно вернуться украинское телевидение, радио, журналисты и общественные деятели, которые начнут эту трудную работу многолетнюю, которая восстановит это все.
Ну вот у меня, когда начался Майдан, у меня возникало все время ощущение, так как мы долго тоже занимались там журналистикой и правозащитной деятельностью, что люди просто в Крыму, скорее всего, и в Донбассе то же самое было, морально не готовы принять идеи Майдана. Им нужно еще лет 10, как вы говорите, было плодотворной работы гражданского общества, чтобы народ понял, о чем вообще идет речь на Майдане и у тех людей, которые там какие-то другие ценности.
Да, я где-то с вами согласен, поддерживаю, потому что если взять вот эти два региона, которые вы назвали, ну, скажите честно, там гражданское общество как такового, если не сказать, что не было. Но оно было, но вот такое вот, понимаете, да, вот когда в Симферополе непонятно чего преподаватели университета, которые занимались международными программами многие годы, которые приносили пользу университету, студентам и так далее, в один момент им сказали, вы знаете, вы вот шпионы, вы больше здесь не работаете. То есть, а что же было? И таких людей было на самом деле не очень много. Вот, скажем так, пул общественников и журналистов в Крыму, он был весьма ограничен, поскольку это еще зависит, по моему мнению, от самого региона. Ну, курортная зона, хороший климат, как бы, скоро приедут отдыхающие. На самом деле он был, скажем так, гражданское общество Крыма, оно было такое всегда вялотекущее. Поэтому активности и раньше не наблюдалось. А то, что сейчас исправлять придется, может быть, этим можно воспользоваться, то, что оно вялотекущее. Может быть, в этом будет плюс, что с ними будет легче работать, поскольку они достаточно аморфные.
Ну а сейчас, вот по вашему мнению, сколько выехало в процентном отношении активных гражданских активистов, журналистов из Крыма?
Я думаю, что практически все. К сожалению. То есть их не очень много, поэтому можно говорить, что практически все. Если, скажем, 10 человек из 100 могли формировать какое-то общественное мнение, ведь не 50 формируют. Обычно это 10%, не более. И если именно эти 10 человек уехали, то сейчас, конечно, мы видим в Крыму такое отношение, какое оно есть. То есть просто некому что-то сказать. Все остальные, к сожалению, находятся в такой замкнутой ситуации, что у них в большинстве случаев даже нет выхода никакого. То есть Крым, он остался заложником каких-то очень серьезных процессов. Так получилось.
Давайте мы поговорим о планах на будущее. То есть вы говорите, что несколько проектов завершилось. Может быть, расскажите, чем вы планируете дальше заниматься?
Я планирую заниматься дальше своей деятельностью. Если мне удастся, как мне удавалось раньше, выступать с докладами на конференциях, я, кстати, в 2014 году, в сентябре, в конце сентября, мне удалось выехать из Крыма. Я доехал до Варшавы и выступал на конференции БСЕ и рассказывал о том, что же там происходит. Если мне удастся и дальше этим заниматься, я буду этим заниматься. Если мне удастся продвигать идею свободных средств массовой информации, я буду и дальше этим заниматься. Если я смогу решить, дать возможность хоть что-то сделать, чтобы уменьшить конфликтные ситуации в нашей стране, я тоже буду этим делать. Вот. У нас здесь вся семья, поэтому супруга тоже занимается постепенно тем, чем считает нужным. Вот в данном случае она работает в образовании. Я очень рад, что у нее постепенно все получается.
Последний вопрос, возможно. Какую, по вашему мнению, роль вот сейчас гражданское общество играет в Украине в том, чтобы изменить здесь ситуацию к лучшему? Насколько сильна эта роль? И возможно, что если общественники что-то делают, но все буксуется на уровне власти, то ничего у нас не выйдет? Как вот вы думаете?
Это хорошо, что стали больше активничать. Я думаю, что именно сейчас происходит как раз формирование гражданского общества в Украине. К сожалению, Крым в этом не участвует. Мне очень жаль, потому что это моя родина. Но я надеюсь, что у нас все получится. Будем надеяться на лучшее.
Спасибо. Юрий Шамков, глава управления общественной организации «Демократические и гражданские инициативы» в программе «Голоса Крыма» на Хроматикум радио. Слушайте, думайте.